Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На «Радио Спутник».
Студия Илья Харламов и Алексей Красильников. Алексей, привет.
Привет,
всем
привет.
Здравствуйте. Будем говорить о новых перспективах Севморпути, он же Северный морской путь. Губернаторы пяти регионов выступили с инициативой ввести понятие большого Севморпути и разработать плановое развитие для того, чтобы наладить грузопоток вдоль северных границ Российской Федерации.
Давай для начала назовем эти регионы. Это Санкт-Петербург, это Мурманская и Архангельская области, а также Сахалин и Камчатка. И ключевой момент, да, расширить Северный морской путь по краям. До Санкт-Петербурга с одной стороны и до Владивостока с другой. Сейчас, если посмотреть, что такое Северный морской путь, то есть вот этот самый транспортный коридор, транспортная магистраль, которая пользуется, соответственно, определенными привилегиями, работает по определенным правилам. Она распространяется от мыса Дежнёва на востоке, это, собственно говоря, кто там вот, да, крайнее, грубо говоря, окончание России, и всего-то до Карских ворот. То есть, ну, я не знаю, ни Печорское море, ни Белое море в него не входит. То есть это, по сути, ну, как сказать, до Урала, наверное. Может быть, чуть, конечно, западней, но суть в том, что там еще значительное расстояние, которое вот этим понятием не охвачено. Сейчас, если вкратце, по этому коридору транспортируется порядка 33 миллионов тонн, это данные за прошлый год, там плюс-минус данные разнятся. В основном это снабжение удаленных от центра регионов, плюс доставка товаров, определенные арктические проекты. И есть, опять же, план, согласно майским указам президента, к 2024 году нарастить этот транспортный поток, транспортный объем, как это правильно сказать, грузоперевозки до 60-80 миллионов тонн. Для некоторых из регионов Северный морской путь может стать спасением не только благодаря тому, не только в связи с экономической целесообразностью, о которой мы сегодня обязательно поговорим, потому что есть там разные сейчас ситуации и сложные моменты тоже, а еще и банально в некоторых местах нету железной дороги. То есть, кроме как через Северный морской путь, кроме как через вот эту вот, ну, как это правильно даже, наверное, сказать, приарктические моря и через воду, туда просто товаров-то толком и не доставить. Ну и, естественно, в последнее время в связи с вот этой с пробкой, с кризисом на Суэцком канале много пошло разговоров о том, что, возможно, доставка товаров через север это могло бы стать альтернативой как раз транспортному маршруту, который связан и с Суэцким каналом. Более того, очень любопытный момент, на который обращают внимание, это еще и не просто экономическая выгода там может содержаться, так еще и экологически это может быть более выгодно, учитывая, что сам по себе этот маршрут короче, чем если объезжать через Евразию и вот туда вот Суэцкий канал и дальше через Средиземное море. Маршрут короче, а, соответственно, и выбросы в атмосферу парниковых газов будут меньше. Таким образом, с разных сторон здесь можно зайти и постараемся как раз всесторонне эту ситуацию рассмотреть.
Только немножко другие условия, климатические, об этом тоже поговорим.
Без этого никуда. Да. Это фундамент, с которого приходится исходить.
Совершенно верно. Председатель подкомитета по транспорту и логистике комитета по международному сотрудничеству и РСПП Олег Дунаев. Олег Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Олег Николаевич, скажите, пожалуйста, ну я первый вопрос задам, но о Северном морском пути, о том, что это перспективнейшая логистическая такая тема, история, говорят очень много, много лет, вот теперь...
Веков даже.
Нет, веков, да, ну десятилетий. Сейчас вот предложено ввести понятие большого Северного морского пути, и действительно ситуация в Суэцком канале как-то обострила вот проблему альтернативных маршрутов, ну прежде всего связи Азии с Западом, там, с Европой. А скажите, пожалуйста, может ли это стать вот создание такого большого Северного морского пути, который станет востребованным, прежде всего, да, экономически целесообразным, таким большим национальным проектом? Но не просто национальным проектом, который будет устремлен в какое-то отдаленное будущее, а проектом, который абсолютно реализуем, да, то есть на практике, в обозримой перспективе.
Да, можно сказать, что этот проект перспективен, да, он может быть реализован в перспективе, ну, не, даже не очень большой, но если целенаправленно будет идти работа, то, конечно, он может быть хорошо реализован. Мы можем прямо сейчас уже отметить, что за последние 10 лет в рамках вот этого коридора Северного морского пути чисто практически, да, мы продвинулись. Мы продвинулись намного. Нельзя сказать, что мы выходим на выгодную себестоимость перевозки грузов, но сегодня в сравнении с тем, что было 10 лет назад, разница очень большая. И нужно еще два момента отметить, что есть что возить с севера. Это в первую очередь перевозка танкерами, а у нас ПАО «Совет Комфлот» имеет самые современные танкеры, они технологически оснащены, и они могут работать. Да, нужно заниматься мультимодальными перевозками. То есть сегодня полностью по всему Северному морскому пути проходить, может быть, нет такой возможности чисто теоретически, технически, технологически. Она есть, но с экономической точки зрения по себестоимости, тут большие проблемы. Но мультимодальные перевозки можно развивать, и мы видим, что СПГ на танкерах «Новатек» экспортируют, и это положительно. И то, что вот вы говорили в самом начале, вот про губернаторов, что нужно 5 регионов, конечно, нужно выстраивать организационную систему управления. Не только чтобы Росатом работал, но и другие структуры, потому что все зависит будет от эффективности управления.
Олег Николаевич, во-первых, прошу прощения, перебил вас, очень важную мысль вы говорили. Как раз хотелось немножечко и из ваших слов исходить, потому что сейчас вот по тому грузопотоку, который сейчас идет через Северный морской путь, уточняется, что в основном как раз да, это что это нефтепродукты, господи, СПГ, забыл, буквосочетание. И исходя из того, что коллега Илья высказал еще чуть раньше, насколько вот действительно в сегодняшних природных условиях, там вперед в будущее загадывать не хочется, кто-то говорит климатическое потепление, кто-то говорит наоборот, там ледниковый период тотальный новый наступает. Насколько все это реализуем? Потому что
в перспективе... Севера да, все-таки, как иногда говорят, да?
Да,
севера.
Вот, поэтому если исходить из здесь и сейчас, из того, что есть вот на данный момент, более того, из тех технологий, которые доступны здесь сейчас, насколько здесь есть ресурс, опять же, для того, чтобы это реализовывалось в настоящем, как абсолютно правильно Илья сказал?
Значит, сейчас это, сегодня, здесь и сейчас... За последние 5 лет мы имеем перевозку на танкерах непосредственно сжиженного газа, СПГ. Вот. И когда мы говорили, вы говорили про Суэцкий канал, в Суэцком канале два танкерных судна, два танкера, которые шли, это, ну, выгрузившись с СПГ, да, попали в это... Ну, в эту пробку, можно сказать. То есть перевозки есть, но эти перевозки, правильно, они идут на запад. Очень большие риски, они идут на восток, с точки зрения востока. Конечно, маршрут из Сахалина, из Петропавловского, Камчатского, они там еще между собой тоже дискутируют, откуда основной порт: Владивосток, Сахалин, Петропавловск-Камчатский, вот, и направленный на Мурманск, Архангельск, тоже нужно четко определиться. Это нужно, эту инфраструктуру нужно выстраивать. И мы сможем тогда возить, да, в том числе и контейнеры. И если вместимость у нас на судне в южном направлении это от 6 до 10 тысяч контейнеров, теусов, то если вместимость судна, которое идет через Северный морской путь, это от 2 до 6 тысяч теусов. Но нужно сказать, что если через Суэцкий канал мы идем из Юго-Восточной Азии 45 дней, то здесь мы можем идти от 7 до 22 дней. Это есть экономия. Вот. Нужно выстраивать технологическую инфраструктуру и целенаправленно в этом плане работы.
Олег Николаевич,
есть много организационных вопросов, которые надо решать.
Ну, это очевидно, да. Олег Николаевич, скажите, пожалуйста, ну, я вот сейчас разверну карту как бы перед глазами, да, вот где Севморпуть и вот, вот этот второй маршрут по югу. Ну, я так примитивно говорю, чтобы понятно было, да. Значит, все-таки вот сейчас по Севморпути грузы какого рода? Понятно, что нефть, СПГ. Я хотел бы спросить о китайских грузах, да. Они доставляются в каких-то значительных объемах? И вообще, в целом, если заработает этот маршрут на полную мощь, кто будет возить там свои товары прежде всего? Ну, я так понимаю, все-таки это же Китай должен быть.
Вы понимаете, тогда нужно вещи называть своими именами.
Давайте называть, это тоже мешает.
Будет ли транзит, который идет из Юго-Восточной Азии, из Китая в Европу, пойдет ли он по Северному морскому пути? Это очень большой вопрос.
Вот.
Но нефтегазовые грузы, вот, которые могут возить танкеры, и танкеры возят, а у нас, получается, только Арктика дает вклад в экономику национального дохода России около 11%, вот грузы, которые связаны, еще раз говорю, с нефтью и газом, да, это могут возить, тут проблем нет.
На Европу, это, правильно я понимаю? На Европу с Дальнего Востока и с севера, с российского в Европу.
Там не обязательно, там и до Северной Америки можно везти.
И даже в Северную Америку. Они же покупают у нас нефть, между прочим.
Собственно, и возят как раз оттуда, да. С Ямала.
Ну, они, это да, это идет непосредственно, это груз доставляют в Санкт-Петербург или это в Мурманск, идет перегрузка, и потом идет в Англию, в Америку, да. Эти мультимодальные перевозки есть. Но когда вы говорите о транзите, а транзит, вот то, что у вас карта, это, конечно, проход восточный, там большие льды, даже если мы берем ближе к побережью, не говоря о том международном северном морском пути, который должен быть не в рамках границы, то да, ледоколы здесь работают. У нас планируется 3 новых ледокола. Да, это будет проводка. И нужно будет, конечно, выстраивать систему, чтобы был эффект масштаба. Сегодня с эффектом масштаба, ну или по-русски просто говорить, себестоимостью перевозки большие проблемы. До 60% себестоимость увеличивается при продукции, которая идет.
То есть надо, ну да, льды.
Олег Николаевич, разбивать. А вот разрешить такой момент все-таки уточнить, льды – это важный момент. Да, но было же уже решение, попытка, точнее, это решение продавить. Год назад, я прям специально посмотрел, летом 2020 года хотели расширить Северный морской путь до этого, до Большого, то есть подключить еще дополнительные, ну, эти части маршрутов, да, там, и на запад, соответственно, по Северному Ледовому океану до Мурманска, до Санкт-Петербурга, и, соответственно, с востока, с восточной стороны тоже до Владивостока. И возникли противоречия, связанные с международным правом, с кодексом торгового мореплавания. Вот в этом направлении что ключевого мешает и что, возможно, было решено, что сегодня снова к этому моменту возвращаются?
Здесь нужно выстраивать вопросы интеграции в это сотрудничество между разными странами и Соединенными Штатами, и Норвегией, и Японией, и Китаем, потому что там есть разные вопросы юридические. То есть нужно все время обсуждать и находить решение. Можно эти вопросы решать? Да, при всех сложностях, которые есть, а в первую очередь, конечно, там военные интересы идут разных стран, эти проблемы можно решать, и они это постепенно решаются.
Олег Николаевич, а можно вот еще о чем спросить? Ну, понятно, что в России есть ледокольный флот, в том числе атомные ледоколы. А вот Китай, он же тоже занимается освоением Арктики, экономическим в том числе. Вот он может каким-то образом не как поставщик товаров, да, а как обладатель соответствующего флота вот взаимодействовать с Россией по этому маршруту? Вот какая-то конфигурация может здесь сложиться?
Да, может, они ведут переговоры, это, как всегда, китайская сторона вкладывает деньги, и они даже себе это планируют выстроить свой ледокольный флот.
Насколько все-таки в завершении, не могу не спросить, насколько здесь действительно Россия вправе самостоятельно какие-то моменты решать, потому что есть же определенные направления, есть определенные соглашения, в связи с которыми Россия может сама принимать решение, как вот по этому пути проводить товары, провозить товары. И насколько здесь нужно, грубо говоря, спрашивать, с кем консультироваться, потому что вы упомянули Соединенные Штаты, есть Норвегия, действительно есть Китай. Вот этот момент, насколько здесь важен, насколько Россия сама для своих внутренних транспортных перевозок из Владивостока, допустим, до того же Мурманска, до Санкт-Петербурга, может самостоятельно принять решение? Или нужно будет согласование вот через значительное количество инстанций и международных организаций?
Я бы немного не так сказал. Россия, во-первых, может принимать решения самостоятельно.
Вот.
И она будет принимать самостоятельные решения, исходя, в первую очередь, конечно, из интересов, своих интересов и интересов своего бизнеса, своей безопасности и так далее. Но здесь главная проблема – это экономика. Вот самой России решить экономически эту проблему – это сложно. И даже если бы это была не Россия, любому государству вот решать такой важный, решать такой важный проект, чтобы он работал, очень сложно. И в Панамском канале, и в Суэцком канале работают международные консорциумы. И здесь, конечно, нам нужно выстраивать интеграционную систему. Вот. И если, конечно, губернаторы, это отраслевые министерства, компании, они будут как российские, так и зарубежные, вместе будут работать, выстраивать интеграционную систему, находить финансовые ресурсы, то и выстроить хорошую инфраструктуру, чтобы можно было страховать и отправлять нормальные грузы. Да, такие грузы, как вот мы видели сейчас контейнеровоз, такие контейнеровозы, это, очевидно, не пойдут. Но я еще раз говорю, что вместимость, которая у нас есть, это контейнеровозов от 2 до 6 тысяч теусов, она позволяет работать и зарабатывать тоже определенные деньги и определенные миллиарды долларов.
Спасибо большое. Да, это я тороплю события. Председатель подкомитета по транспорту и логистике комитета по международному сотрудничеству РСПП Олег Дунаев был с нами на связи.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Все правильно, Олег Дунаев говорит, мало того создать эту транспортную артерию, ее же действительно нужно еще и наполнить ее.
Ну да.
Нужно еще и с вот этими вопросами страховками это озадачиться.
Когда газовую трубу строят, тоже говорят о том, да, что надо ее наполнить. Построить это только полдела.
Нет, здесь как раз речь немножечко другая. Вот про, условно говоря, не знаю, там Северный поток, его там российского газа одного хватит. А здесь ведь действительно про китайские товары не просто так было сказано. Более того, мне кажется, тут гипотетически мог быть бы интересы и у Соединенных Штатов, если, допустим, с Аляски возить куда-нибудь в Канаду, на северо-восток, потому что вот этот самый проход в Северной Америке, приарктический, он куда менее, как это сказать, я так понимаю, разрабатываемый и куда менее перспективен, и природные условия там не хуже. А я вот вообще уже так вот, буквально вкратце, в плане немножечко поюморить, улыбнуться, если представить вот этот Ever Given, этот огромный, если бы он застрял не на мели, а во льдах.
Ой,
вот
да это все, так бы остался
памятником. Вот это забавняка
да.
была
но,
бы,
к сожалению, да. у Америки не могут быть экономические резоны, но ведь политика
да,
вмешивается.
Да, это если естественно, да. это исключительно пофантазировать.
Управляющий директор управляющей компании Finam Management Николай Салабута на линии. Николай, здравствуйте.
Добрый день.
Николай, ну все-таки давайте про Северный морской путь, для, так сказать, про плюсы для российской экономики, да, в целом, не для отрасли какой-то отдельной, там, энергетической или транспортной, а вообще в целом для страны, как это может, так сказать, позитивно повлиять?
Ну, это надо верить. Вот если смотреть в ретроспективе, и вот посмотреть все берега, которые идут вдоль Северного морского пути, они все утыканы крестиками первопроходцев. То есть там какая-то замерзшая экспедиция, погибшая, замерзшая, замерзшая, погибшая экспедиция. И вот так. А сейчас коммерция, а сейчас плавают там корабли, там все, грузы возят. Это почему? Потому что глобальное потепление, и дальше это все будет больше развиваться, и к тому, что сейчас там крестики этих первопроходцев, а завтра там уже и дома, и виллы, и курорты.
Ну, ох, виллы, вы прям махнули. Курорты, сейчас да. Железная дорога-то не везде
курорты
там проходит.
Для пингвинов, наверное.
Пингвины – это антарктические.
Я все время путаю Арктику и Антарктику. Ну, хорошо.
Для белых медведей.
Да, да, и для моржей. Моржи-то есть там хоть, я не знаю.
Вот сейчас я немножко...
Или морские котики.
Давайте, да, действительно, к этому моменту. Вот мы сейчас, Николай Вячеславович, говорим про будущие все-таки перспективы или про здесь сейчас? Потому что прирост в экономике хотелось бы видеть, может быть, вот не сегодня, но там хотя бы в следующем году.
Нет, здесь и сейчас ничего не будет.
Не будет. Хорошо, тогда давайте действительно, может быть, если международный момент подключать, упоминать, насколько может быть заинтересованность, вот опять же, международных, мировых игроков. Вот мы немножечко там и про Соединенные Штаты, я пошутил, пофантазировал. Китай наверняка может быть заинтересован прямо здесь и сейчас. Есть другие страны, потому что арктическими разработками интересуются в том числе и в Корее. Насколько может быть экономическая заинтересованность в проекте, в расширении, в дополнительной эксплуатации морского пути у международных игроков?
Ну, на сегодняшний момент он не очень сильно интересен. Здесь надо работать. Понятное дело, всю дорогу, любую дорогу осилит идущий. Если мы потихонечку будем доказывать выгодность данного пути какими-то скидками, каким-то дешевизмом, ну, то есть удешевлять всю процедуру этого пути, делать его не с точки зрения продолжительности, а с точки зрения цены дешевле, чем нежели уже существующий через Суэцкий канал, потихонечку, лет через 20, 25, 30, 40, 50, это как-то начнет дышать. Пока на сегодняшний момент это просто снабжение северных территорий. И вот там даже такая ситуация. К 2024 году есть указ поднять, по-моему, там до 80 миллионов
да,
тонн.
60-80 к 2024 году.
Да, сейчас 33. И все говорят, а как? Вот 33 – это потолок с точки зрения освоения, ну, то есть обслуживания северных территорий. Там даже 34-35 – это уже сложно. А чтобы 80 – это действительно нужно весь трафик международный развернуть и пустить по северному пути. А это вот здесь и сейчас это не делается.
А как
это
такие, извините,
шажками,
Николай, а как
маленькими шажками?
Да, маленькими шажками. Но если планы составляются, они же должны быть основаны на каких-то реальных просчетах, да, не на хотелках, это же очевидно. План – это серьезная достаточно вещь. Как любой бизнес-план, он должен быть на расчетах основан.
Давайте так. Сколько в прошлом году компании, автомобильные компании объявили, что они будут полностью переходиться на электроэнергию?
О, да.
Сколько стран объявило,
Volvo,
что они вообще
Volvo,
хотят
помню,
полностью
объявил.
Перейти на электрокары?
А в Норвегии давайте уже 60%, извините, пожалуйста, Николай.
В дело такое, что целые автокомпании, что целые страны будут переходить на электрокары. 5 лет тому это никак. И 5 лет тому назад строили планы по нефтедобыче, по разведке, по газификации, по транслитической логистике этого газа. Да? 5 лет строились, они реально были реальными планами. То сейчас вот буквально год-два развитие зеленой энергетики, и все, и планы рушатся.
Николай Вячеславович, если вот действительно вернуться к моменту, как делать Северный морской путь дешевле, есть какой-то ресурс, потому что этот момент тоже обещают проработать, там какие-то ставки дополнительные или не штрафы, а как-то скидки для железнодорожных компаний, которые бы так или иначе связывались с Мурманском, какие-то еще моменты, что-то есть из ресурса, вот про который мы можем не знать, но что могло бы удешевить действительно транспортировку груза через Северный морской путь, потому что это очевидно, даже если будет дольше, ну, большинство компаний все равно, наверное, предпочтет там, где более надежно, более дешево, ну и более привычно.
Знаете, вот да, хорошее слово «более надежно». Дело в том, что есть в истории много всяких историй, ну, случаев, когда, то есть история, вот развивается бизнес, развивается, и вот упирается и не может никак развиться. А потом случается какая-то вот маленькая штучка, и все, и бизнес взрывается. Ну, к примеру, там FedEx. Да, вот он давал рекламу только в специализированных изданиях, и все, и был банкротом. Никто не возил через FedEx. Потом он дал рекламу в обычных там желтой прессе, и взрыв, и со следующего как самолет был полностью набит посылками, он полетел. И FedEx сейчас мы видим, это национальная компания. Здесь та же самая ситуация. Мы будем шажками продвигать свой северный поток, делать его более интересным для потребителей. А потом возьмут какие-нибудь там пираты сомалийские, ограбят там десяток сухогрузов, и с этого момента все, северный поток the best. Все полностью загружен, хорошая бизнес-модель. Скорее всего, оно так и будет. В истории в основном как-то так все и случается.
Если в завершении уже, наверное, прям вкратце, может быть, даже подытожить, таким образом, можно ли говорить про какие-то планы, ну, грубо говоря, на ближайшие, вот вы упомянули 40-50 лет, или 100 лет, или что-то еще? Или вот мы сейчас говорим исключительно просто потому, что вот в Суэцком канале возникла пробка?
Ну да, и сколько денег надо влить?
Международных денег.
Давайте так, у нас идет глобальное потепление, северные территории будут открываться, мы их будем заселять и обслуживать, поэтому это надолго, это всерьез, и это в первую очередь для нашей страны.
Понятно. Николай, вы знаете, когда чем больше говорят про потепление глобальное, тем как-то более суровыми зимы становятся, так сказать. Ну, мои такие наблюдения, да, я уж не знаю. Действительно, это потепление открывает новые перспективы перед Севморпутем? Коротко уже совсем.
Конечно, конечно. Но посмотрите, Гренландия, там вот сейчас там есть изыскание под толщей льда, находят деревни. А в этих деревнях находят людей замерзших. А это значит, что деревня, это значит, из чего-то было сделано эта деревня, древесина, это значит, деревья росли. А сейчас под толщей льда. Значит, Гренландия раньше была теплой, и мы к этому идем.
Собственно, потому-то Гренландию-то и назвали.
На Северном поле.
Слушайте, сколько всего интересного можно подо льдами найти будет?
Что-то близкое там может быть. Атлантический, Североатлантический океан, он не такой глубокий. Он способен прогреться на самом-то деле.
Все, к сожалению, Николай, к сожалению, время закончилось. Спасибо вам большое. Управляющий директор Финам-менеджмент Николай Салабута.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Власти Британии продолжают готовить проведение в ноябре климатического саммита ООН в Глазго в очном формате, но отслеживают ситуацию с коронавирусом. Об этом заявил официальный представитель канцелярии премьера. Ранее местный телеканал со ссылкой на два правительственных источника сообщил, что саммит может быть перенесен во второй раз из-за разрастающейся пандемии, несмотря на то, что премьер Борис Джонсон намеревается провести встречу, добивается от ее участников вакцинации от COVID-19, готовится к тщательному тестированию. Предложение Киева переподтвердить приверженность мерам по обеспечению перемирия в Донбассе является бессмысленной инициативой. Никто официально не выходил из подписанных ранее договоренностей. Об этом заявила полпред самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в контактной группе глава МИД ДНР Наталья Никонорова. По ее словам, Киев использует подобные приемы вместо выполнения уже существующих договоренностей, что ДНР расценивает как, цитата, «признание украинской стороны в несоблюдении действующих мер». Тем временем полпред России в контактной группе Борис Грызлов заявил журналистам, что политическая репутация Украины в переговорном процессе близка к нулю. Переговоры контактной группы по Донбассу прошли сегодня в формате видеоконференции. Как отметил Грызлов, киевская делегация заняла прежнюю неконструктивную позицию на заседании контактной группы. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил разработать стратегию экономического сотрудничества Тюркского совета по преодолению последствий пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Мирзиёев сегодня принял участие в заседании саммита Тюркского совета, который прошел в онлайн-формате. По данным пресс-службы, глава государства обратил внимание на необходимость скорейшего восстановления торговых, инвестиционных, кооперационных и транспортных связей и их дальнейшего развития в новых условиях. Президент Узбекистана призвал к широкому внедрению электронной коммерции и цифровых технологий. Председатель Генассамблеи ООН Волкан Базгыр посетит с 1 по 12 апреля Турцию, Катар и Азербайджан, встретится с главами государства и министрами иностранных дел. Об этом сообщил официальный представитель Базгыра Брэндон Варма. По его словам, в Анкаре Базгыра примет президент Турции Тайип Эрдоган, спикер парламента и министр иностранных дел. Ожидается, что в Катаре Базгыр встретится с эмиром и главой МИД. В Баку председатель Генассамблеи ООН примет президента Азербайджана. Базгыр также встретится с министром иностранных дел и председателем парламента этой страны. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
В студии Илья Харламов и Алексей Красильников. Продолжаем обсуждать Севморпуть, точнее, даже не просто Северно-морской путь, а большой Севморпуть. Ну вот, разные точки зрения услышали на экономику этого суперпроекта, если
угодно. Ну, в конечном счете, все же действительно упирается в момент выгоды.
Вопросы.
Да, есть небольшое сокращение дистанции, ну не небольшое, 1/5 сокращение дистанции, если смотреть, опять же, там по-разному, естественно, можно считать от Юго-Восточной Азии совсем, можно считать там ближе куда-то к Китаю или к Японии, можно считать, например, и непосредственно по российской части, адресно российской части этого маршрута. Вот. Соответственно, а дальше уже можно, конечно, и экстраполировать и на другие моменты, и на удешевление. Здесь, естественно, нужно будет учитывать дополнительные, естественно, природные условия. Ну и экологичность, да, потому что вот тот момент, о котором я чуть выше говорил в самом начале, о том, что использование Северно-морского пути вместо маршрута, который задействует Суэцкий канал, ну, по-хорошему, оно на 1/5 короче, значит, и в воздух выбрасывается на 1/5 меньше всяких парниковых газов и прочего. Насколько вот этот момент уместен, учитывая, что через Северно-морской путь все-таки, ну да, действительно, по особенным природным условиям идут и по особенным, я думаю, даже какие-нибудь скорости могут быть иными. Здесь совершенно по-разному нужно высчитывать и действительно прорабатывать механизм нужно с комплексным подходом, причем не только разных ведомств, но и действительно разных стран.
Здесь еще ведь в целом надо говорить об Арктике, да, о том, что регион богатый углеводородами, имеет важное стратегическое значение с военной точки зрения, с военно-политической, там, с геополитической, с какой угодно можно говорить, и соперничество весьма серьезное разворачивается в Арктике. Во-первых, между приарктическими государствами, такими, как те же самые Соединенные Штаты, Российская Федерация, там их несколько, 6, по-моему, там Норвегия еще туда входит, если не ошибаюсь, не помню, нет, Великобритании вроде бы нет, но, в общем, ряд государств, в том числе входящих в блок НАТО, они, собственно говоря, очень активно занимаются вот этими арктическими всякими проектами, и Россия тоже, и это, по идее, как говорят и политики некоторые, и экологи, это территория и тот же самый Северно-морской путь могли бы быть, ну, такой точкой взаимодействия, да, хотя на самом деле пока мы видим обратное. Ну, в общем,
хороший, конечно, момент. С другой стороны, если политизированность присутствует в других направлениях экономики, в разных, не буду говорить во всех, но что и помешает проявиться и здесь.
Вот мы еще про экологию не говорили. Настало время, пробил час, пробил экологический эколог, с нами на линии эколог, председатель правления автономной некоммерческой организации «Равноправие» Наталья Соколова. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наталья, ну вот будут по Северному морскому пути ходить корабли, они и сейчас ходят, большие корабли, атомные, в том числе ледоколы, и возить замечательные грузы, а если говорить все-таки об экологии, да, всей этой огромной территории, в общем, ей, так сказать, что-то грозит серьезно или нормально, в общем-то, нормальный проект, справится природа?
Ну, вы знаете, здесь дело в первую очередь в технологических аспектах. Насколько будет грамотно выполняться требования безопасности при эксплуатации морских судов, мы знаем, что, к сожалению, зачастую все больше и больше становятся аварии в море, когда идут аварии из разлива, в том числе и танкеров, и нефтяных, и просто аварии каких-то грузового корабля, грузовых суден, когда разливаются в том числе нефтепродукты и загрязняются морские объекты, собственно говоря, гибнет и флора, и фауна, и морские млекопитающие, и рыба, и планктон. Поэтому здесь, знаете, все зависит не от того, как это будет спроектировано, потому что, конечно, в ходе строительства исследуется и то, каким образом будет воздействие на морской растительный и животный мир, максимально стараются это обезопасить. Мы будем надеяться на то, что больше будет, например, на газомоторном топливе кораблей, которое при, не дай бог, аварии, конечно, минимально будет воздействовать на водные объекты, на флору и фауну. Но быть все-таки идеалистами, наверное, не совсем правильно. Лучше быть здесь реалистами. Мы понимаем, что и на традиционном топливе тоже будет достаточно большой поток здесь кораблей, и, к сожалению, полностью исключить аварийные ситуации невозможно, но в связи с тем, что все-таки торговлю развивать нужно, экономические тоже развития остановить невозможно, здесь нужно предусматривать очень четкие планы ликвидации аварийных разливов нефти. То есть все корабли должны быть оснащены специальными боновыми заграждениями, если вдруг это происходит, чтобы это вот в такое кольцо все замыкали на воде, чтобы все нефтепродукты, соответственно, туда собирались уже внутрь и, собственно говоря, уже не расходились таким большим нефтяным пятном вокруг. Соответственно, должны быть специальные также сорбенты на кораблях в большом количестве, если вдруг произойдет авария, чтобы можно было это все тоже, знаете, как губка такая впитать, да, чтобы вот эти специальные препараты были разбрызганы, разбросаны на водных объектах, а потом можно было уже как такие губочки собрать это все и должным образом утилизировать.
Наталья, я прошу прощения.
Здесь, конечно, надо вести работу.
Если не только сосредотачиваться на безусловно важном моменте, про который вы говорите, о возможной, как это сказать, утечке нефтепродуктов, возможной утечке топлива. Есть еще такой момент, очень хочется ваше мнение послушать относительно того, что использование Северно-морского пути вместо вот того маршрута с Суэцким каналом, за счет того, что дистанция покороче, будет выбрасываться парниковых газов в воздух меньше на 23%. Вы, кстати, обратили внимание, что если использовать при этом газовое топливо, то это было бы лучше. И это действительно так. Посчитали, что тогда с 23% на 30, до 38% возрастает вот то самое снижение, благодаря которому снижение выбросов в атмосферу. Насколько этот момент можно сегодня прочитать? Насколько это реальный, ну, так сказать, сокращение, что ли, углеродного следа? Или это все, ну, как сказать, не более чем цифры?
Конечно, вы правы, что углеродный след считать нужно, и климатическая повестка к тому нас призывает. И действительно, если мы говорим о сокращении пути и движения товаров, то это реальные цифры, это не теория, в практике этого всего можно достичь. И если действительно будет еще какое-то распоряжение правительства о том, что минимум 50%, например, кораблей нужно перевести на газомоторное топливо, то не меньше, чем в 3 раза сократится вот так называемый углеродный след. Сейчас всех призывает к тому, чтобы покупать местные продукты. Вот там, где вы живете, у нас территория огромная, 17 миллионов квадратных километров, там их покупайте. В Калужской области, значит, калужские товары. В Ивановской области там одежда есть, например, да, а в Сахалинской области одежду не производят. То есть тут в любом случае...
Ой, Наталья, а рыбу как людям есть в регионах, где нет морей?
Извне.
Наталья, да, здесь
прошу прощения, я не услышала, что...
Нет, ну ладно, неважно,
это реплика была. Илья пошутил про то, как рыбу есть в тех регионах, где нет. Но тут же мы действительно говорим о том, что не получится закрыться в своем регионе со своими товарами, вроде как называется, натуральное хозяйство ушло в прошлое.
Ну да, автономизация такая.
К сожалению, да, наша страна огромная, и то, что есть, растет на Кавказе, на юге, и можно доставить, к примеру, по Волго-Донскому каналу в Поволжье, и потом оттуда доставить можно как-то и в Арктику, и в дальневосточные регионы. Все равно идет такой взаимообмен, всю рыбу и морепродукты мы все равно получаем с Дальнего Востока, Сахалинской области, Камчатского края, и, конечно же, полакомиться такими деликатесами можем только оттуда, ну или там из Кореи, Японии и так далее. Поэтому все равно необходимо вырабатывать транспортные пути, логистику прорабатывать максимально эффективно. В любом случае это будет эффективнее, чем действующие транспортные потоки. И действительно, как вы сказали, углеродный след может быть снижен. И чтобы этот углеродный след уже, как говорится, затвердить отсутствием аварии, нужно предусмотреть четко, как я уже говорила, планы ликвидации таких аварийных разливов, если это будет происходить.
На данный момент...
Конечно же, при строительстве надо четко отслеживать пути миграции, в том числе морских млекопитающих, потому что все-таки дельфины, которых называют людьми, живущими в море, да, это разумные млекопитающие, которые действительно нас понимают, даже лечат, касатки, киты. Нужно тоже отслеживать, чтобы на них было минимальное воздействие, чтобы Северно-морской путь проходил такими, в том числе векторами, чтобы не задевать пути их миграции, потому что все-таки они очень чувствительны к звукам, к любым вибрациям, а любой корабль, тем более, когда идет вереница периодически, да, это нарушает их естественное место обитания, шумовое загрязнение, это тоже негативное воздействие на природу.
Наталья, не могу тоже, опять же, не спросить, так иначе возвращались в ходе беседы к этому моменту. Не будет такого, что готовимся, все планируют, договариваются, а потом бац, и льды просто сами по себе, извините, растают, и никаких дополнительных моментов уже прорабатывать не нужно будет. Нет такого опасения, что за ближайшие несколько, пару десятков лет...
С учетом того, что прошедшие года три мы уже фактически просим у Деда Мороза только настоящую зиму и снежочек, потому что весь декабрь у нас такой немножко весенний-осенний.
Ну, в этом раз хорошо просили, да. Дед Мороз услышал, да.
Вопрос очень хороший. Изменение климата идет, правда, вы знаете, весь научный блок разделился на две составляющие. Кто-то говорит, основная часть о глобальном потеплении климата, что мы должны сдерживать даже максимально 2%, 2 градуса, для нас это будет просто катастрофически для всей Земли, а кто-то говорит, наоборот, о глобальном похолодании. Вот. Но все-таки, я думаю, ситуация, которая есть в России, многие действительно наблюдают последние годы изменения, и это связано, знаете, даже не с глобальными процессами промышленными, это связано с цикличностью природных процессов, прежде всего.
Ну, значит,
конечно,
да.
Для нас очень опасно то, что может быть озоновая дыра на той же самой Антарктиде, но, кстати, после начала 90-х годов она потихоньку начала затягиваться,
да,
когда во всем мире стали сокращать озоноразрушающие вещества.
Наталья, время заканчивается. Наталья, извините, пожалуйста, про озоновые дыры не хватает времени, а Арктику почистили. Хорошо бы большой проект в России по очистке Арктики. Коротко прям.
Да, конечно, очень многие острова Франц Иосиф, Александра почистили. В основном это были большие бочки с нефтесодержащими отходами, маслами. Очень много из них вывезли. Мишкам стало полегче жить. Хотя, вы знаете, природа Арктики, в принципе, не очень страдала.
Не очень страдала. Спасибо большое,
спасибо,
Наталья.
Огромное.
Извините, эколог Наталья Соколова.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Власти Британии продолжают готовить проведение в ноябре климатического саммита ООН в Глазго в очном формате, но отслеживают ситуацию с коронавирусом. Об этом заявил официальный представитель канцелярии премьера. Ранее местный телеканал со ссылкой на два правительственных источника сообщил, что саммит может быть перенесен во второй раз из-за разрастающейся пандемии, несмотря на то, что премьер Борис Джонсон намеревается провести встречу, добивается от ее участников вакцинации от COVID-19, готовится к тщательному тестированию. Предложение Киева переподтвердить приверженность мерам по обеспечению перемирия в Донбассе является бессмысленной инициативой. Никто официально не выходил из подписанных ранее договоренностей. Об этом заявила полпред самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в контактной группе глава МИД ДНР Наталья Никонорова. По ее словам, Киев использует подобные приемы вместо выполнения уже существующих договоренностей, что ДНР расценивает как, цитата, «признание украинской стороны в несоблюдении действующих мер». Тем временем полпред России в контактной группе Борис Грызлов заявил журналистам, что политическая репутация Украины в переговорном процессе близка к нулю. Переговоры контактной группы по Донбассу прошли сегодня в формате видеоконференции. Как отметил Грызлов, киевская делегация заняла прежнюю неконструктивную позицию на заседании контактной группы. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил разработать стратегию экономического сотрудничества Тюркского совета по преодолению последствий пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Мирзиёев сегодня принял участие в заседании саммита Тюркского совета, который прошел в онлайн-формате. По данным пресс-службы, глава государства обратил внимание на необходимость скорейшего восстановления торговых, инвестиционных, кооперационных и транспортных связей и дальнейшего развития в новых условиях. Президент Узбекистана призвал к широкому внедрению электронной коммерции и цифровых технологий. Председатель Генассамблеи ООН Волкан Базгыр посетит с 1 по 12 апреля Турцию, Катар и Азербайджан, встретится с главами государства и министрами иностранных дел. Об этом сообщил официальный представитель Базгыра Брэндон Варма. По его словам, в Анкаре Базгыра примет президент Турции Тайип Эрдоган, спикер парламента и министр иностранных дел. Ожидается, что в Катаре Базгыр встретится с эмиром и главой МИД. В Баку председатель Генассамблеи ООН примет президента Азербайджана. Базгыр также встретится с министром иностранных дел и председателем парламента этой страны.